Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, и снова Павел Казарин, и снова радио «Крым Реалии». Как обычно, можете заглядывать к нам на страницу в социальных сетях, на наш канал на Ютубе, на наш сайт, прямая трансляция. Можете за нами не только послушивать, но даже немножечко подглядывать. Говорим о теме, которая сегодня непосредственно связана с полуостровом. Друзья, день крымско-татарского флага отмечается, собственно, в Крыму, в Украине. Знаете, вот любопытное, все-таки, простите за лирическое отступление, флаг – это ведь история про символ. Символ, который наделяется публичной легитимностью в чьих-то глазах. И иногда люди за флаг готовы идти на какие-то, терпеть лишения. И очень часто на протяжении десятилетий, когда флаг становится, например, олицетворением сопротивления, олицетворением мечты, как, например, мечты вернуться на родину, он приобретает очень большое символическое изучение. Вот какие-то грустные параллели порой можно провести между той судьбой, которую испытывал крымско-татарский флаг в советское время, между той чередой испытаний, через которые ему приходится проходить сегодня. Вот о прошлом и настоящем крымско-татарского флага, его символическом наполнении будем говорить сегодня в ближайшие 20 минут, сразу после короткого информационного сюжета.
Крым в центре внимания.
26 июня отмечается день крымско-татарского флага. Российская власть в Крыму объявила сегодня выходной день в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-Байрам и Дня крымско-татарского флага. В Феодосии российские чиновники планируют устроить торжественный концерт. Также в городе пройдет велопробег. Однако массовые мероприятия в Крыму не планируются. До оккупации Российской Федерации на полуострове ежегодно 26 июня проводились различные массовые мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования, участниками которых становились тысячи людей. В последние два года основные мероприятия, посвященные Дню крымско-татарского флага, проводятся на материковой части Украины силами Меджлиса крымско-татарского народа. В прошлом году в этот день в Киеве несколько сотен активистов прошлись по городу шествием с крымско-татарским флагом длиной 39 метров. Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком «Золотой тамгой». Сегодня флаг коренного народа Крыма стал символом сопротивления, говорит лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.
Татарский флаг – это сейчас символ сопротивления оккупации, причем не только для крымских татар, но и для всех людей, всех национальностей, которые ожидают, борются за освобождение Крыма.
В этом году в Киеве также пройдут мероприятия, приуроченные ко дню крымско-татарского флага. Автопробег и шествие по улице Крещатик. После на Майдане Независимости состоится митинг.
Крым в центре внимания.
Вы знаете, вот доводится довольно часто встречать сегодня новости с территории полуострова, как, например, крымского татарина задерживают российские силовики, например, за то, что он идет с крымско-татарским флагом. Или он едет на машине, где закреплен крымско-татарский флаг. Или девушка, обернутая в крымско-татарский флаг, идет по центральным улицам. И российские силовики нередко это воспринимают как эдакую демонстрацию, как эдакую политическую фронду, как эдакое политическое заявление. И насколько в этом смысле перекликается судьба крымско-татарского флага сегодня с той судьбой, которая переживала это знамя там еще несколько десятилетий назад. Вот об этом будем говорить с нашей гостьей Изадие Салиева, ветеран крымско-татарского национального движения, на связи с нашей студией. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот вы знаете, мы как раз сегодня в преддверии, точнее, этого дня в редакции задумались. И вот в советское время, во время возвращения, собственно, на родину из депортации, вот было ли у властей такое агрессивное отношение к крымско-татарскому флагу, голубому полотну с золотой тамгой?
Но изначально я хочу сказать, в советское время мы как-то голубой танго еще флага не было. Мы практиковали в Узбекистане, есть такой город Беговат, где всегда в 60-е годы 18 мая вешали черный флаг на самой высокой трубе цемзавода. И вот тем временем, тем самым, как бы мы доказывали свое, значит, несогласие с этим властями, с этим государством. У нас всегда были ненасильственные методы борьбы. Вот таким методом мы как бы сопротивлялись. А в 1971 году, значит, решили цемзавод, власти окружили милицией, чтобы не вешали на этой трубе, значит, черный флаг. А в то время в другой части города Беговата есть такая остановка, символично получается, остановка называется «Запорожье». Над, значит, где протекает река Сырдарья, и там две высоковольтные линии проходила. И вот на опоре вот этой высоковольтной линии на роликах наши соотечественники повесили черный флаг и остановили на середине Сырдарьи. Это самое широкое было, значит, устье этой реки, где-то около полкилометра, а высота над уровнем реки где-то было 100-150 метров. И вот власти никак не могли этот флаг снять. И вот он где-то дней 4-5 он простоял, провисел этот флаг. И только когда они смогли обесточить эту высоковольтную линию, тем самым отключили заводы, такие как металлургический и цементный завод, только потом они смогли вот этот флаг, значит, убрать.
Угу.
Вот тем самым мы сами, тем самым мы показывали свое, значит, несогласие и борьбу народа. А я лично, еще когда переехала в Краснодар, Краснодарский край в 1978 году, это уже был июнь месяц, но в мае месяце есть такое место Нижняя Баканка, там тоже компактное было проживание крымских татар, и тоже 18 мая повесили черный флаг. И вот это тоже излило, и я попала как бы под эту гребенку. Когда переехала туда, меня-то на работу как молодого специалиста брали, а как крымскую татарку они никак не воспринимают, потому что, оказывается, мы вешаем черный флаг. И, оказывается, нам по побережью был такой Чеховской, председатель райисполкома, сказал мне: «Вы знаете, что вам по побережью Черного моря нельзя проживать? А то вы такие черти, уедете, хотите уехать в Турцию». Ну, тем самым я сказала: нам не Турция, нам мы хотим вернуться все на родину и там проживать.
Понимаю. И скажите, а вы помните тот момент, когда вот на смену черному полотну пришло уже вот голубое полотно с тамгой, с изображением тамги?
Да. Это был уже, это было вообще голубое полотно, голубое полотно с золотистым тамгой. Это было на первом Хултае 1917 года в ноябре месяце. Ну, а потом революция и тем самым. Теперь, когда в Симферополе в 91 году состоялся второй Хултай, и там было принято решение о гимне крымско-татарского, и флаг голубой с золотистой тамгой. Это было в 91 году на Хурултае крымско-татарского народа в городе Симферополь.
Понятно. Ну вот и с тех пор, собственно, да. Новый флаг, он является в значительной степени таким новым символическим контуром, который объединяет крымских татар и, собственно, друзей крымско-татарского народа. И вот, конечно, довольно показательно, что нередко сегодня в Крыму людей за такую, если угодно, несанкционируемую демонстрацию крымско-татарского флага российские силовики готовы в том числе задерживать. Спасибо вам большое. Задие Салиева, ветеран крымско-татарского национального движения, была на связи со студией «Крым Реалии». К нашей беседе подключается исполняющий обязанности министра информационной политики Украины Эминет Джапар. Эминет, доброе утро.
Салям алейкум, Павел Вей.
Да, ну, с праздником вас, во-первых, примите искреннее поздравления. И если позволите, вот вы не могли бы рассказать, во-первых, о том, в Украине этот день будет ли как-то сегодня отмечаться или какие-то мероприятия проходить, приуроченные к Дню крымско-татарского флага? Ну, это во-первых, вот для начала на этом остановимся.
Спасибо большое за вопрос, Павел. Я как раз сейчас за рулем еду на пресс-конференцию, где мы вместе с представителями Меджлиса крымско-татарского народа планируем анонсировать ряд мероприятий, которые сегодня в течение дня будут иметь место. Конечно, в детской группе Министерства информационной политики мы уже третий год подряд проводим коммуникационную кампанию, посвященную этому Дню флага. Мы изготовили видеоролик, посвященный Дню флага. Он у нас на трех языках: русском, английском и украинском языках. Мы его передаем Министерству иностранных дел для того, чтобы они могли дальше, соответственно, этим роликом пользоваться как раз с точки зрения донесения информации об этом дне и о крымско-татарском народе. Ну, не секрет, наверное, что этот флаг стал таким себе символом сопротивления, потому что крымско-татары были одни из самых организованных, да, сил, в 2014 году, которые заявили о непринятии российской действительности, о бойкоте так называемого референдума. И этот флаг сегодня вместе с украинским флагом – это такие два символа сопротивления. Ну и тут символично то, что одинаковые цвета и крымско-татарского, и украинского флага. Поэтому наша кампания, она проходит под лозунгом «Два прапори, єдина країна». Смысл в том, что это два народа, которые сегодня выборюют свою идентичность, свою настоящую культуру, историю, не советскую историографию, которая искажала и размазывала эту идентичность, да, и самое главное, это независимость и свободу от старшего брата, так называемого, от Российской Федерации.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот, опять же, я понимаю, этот вопрос наверняка вам довольно часто задают. Можно было услышать мнение о том, что 3 года назад, там, или в 2013 году, Украина воспринимала Крым, ну, в рамках какого-то, вот, условно говоря, такого, нескольких таких курортно-туристических мазков. И особенно не интересовалась происходящим в Крыму, равно как и судьбой крымско-татарского народа. Вот есть ли какие-то социологические цифры, которые бы говорили о проникновении крымско-татарской темы в сознание украинских граждан, о погружении, собственно, украинских граждан в крымско-татарский вопрос?
Да, на самом деле это действительно так, что уровень дистанции между крымскими татарами и украинцами до 2014 года был очень велик. По 12-бальной шкале это 8, это, если я не ошибаюсь, начало 2000-х годов такие замеры происходили, и это показатель того, что это была очень большая дистанция, не было интеграции, не было желания, что ли, украинского общества интегрировать крымско-татарский аспект и в историю, и в культуру, и в современную политику. И да, действительно, вот тоже на таком субъективном уровне, сама как крымско-татарка скажу, что вот нас воспринимали как национальным меньшинством, да, это на самом деле достаточно как... это не совсем то, как себя идентифицировали крымско-татары в течение всех этих 20 с чем-то лет, возвращаясь на свою родину. И что вот официальная риторика крымским татарам, как национальному меньшинству, когда крымские татары становились в ряд со всеми другими народностями, и совершенно не было желания, ну так скажем, восстанавливать и говорить о какой-то истории. Извините, просто за рулем немножко.
Да, конечно, понимаю.
И диалоги быть и вести машину. Да, действительно, вот такое отношение, как не то чтобы на родину Анграта, но это чувство. Даже если брать информационные выхлопы, которые были в отношении крымских, они в основном были не с негативным таким оттенком. Очень четкая такая пролиферация мема была, что крымские, кроме как самозахватом земли, вообще ничего не занимаются. в том числе не было объяснения и понимания украинского общества, почему эти самозахваты имели место. И вот это вот все, оно, как бы, собственно, в таком большом информационном поле сформировало достаточно негативное или, ну, максимум нейтральное и дистанционное отношение к инспекторам. Вот после 2014 года украинское общество перезагрузило, во-первых, на формальном, на официальном уровне свое отношение к инспекторам. Ну, во-первых, нас признали коренным народом. Украина присоединилась к декларации ООН по правам коренных народов. Это то, за что крымские татары боролись больше, чем 20 лет, возвращаясь в Украину. Сегодня decision-maker или крымские имеют возможность влиять на decision-making, да, то есть на принятие каких-то решений, связанных с Крымом. Это то, в принципе, тоже, что было одним из условий национального ответственного движения крымского татарского народа со времен второго круга в 90-е годы, о котором говорила Зазия Ханум. То есть, в принципе, сегодня вот на таком общественном уровне мы чувствуем, я как работаю в Министерстве национальной политики, чувствую, что есть очень большой запрос на то, чтобы узнать настоящую историю крымских татар, а кто такие крымские татары с точки зрения социально-культурных моментов. Мы проводили исследования в марте 2016 года. Наши данные показывают, что, например, украинское общество более 60% готово поддержать усиление политики в отношении языка и культуры. Ну, то есть, чтобы Украина шла на так называемую позитивную дискриминацию в отношении поддержки языка и культуры. Это как раз вот те данные, которые для нас являются такой основой в понимании, насколько, например, Украина будет готова поддержать идею крымско-татарской национальной и территориальной автономии, да, в рамках Украины. Вот такие цифры мы действительно в марте фиксировали. Угу. Мы планируем также в этом году провести, ищем ресурсы на это, для того, чтобы у нас были данные по дистанции. Да, вот то, что у нас по 12-бальной шкале были в 2000 году 8 дистанция, то мы хотим сделать такой же замер сейчас, уже в 2017 году, посмотреть, какая динамика здесь и что изменилось.
Угу. Вы знаете, ну вот это действительно же такой важный знаковый момент о том, что вот эта трансформация в сознании происходит. И вот если до недавнего времени, там еще несколько лет назад, крымские татары не попадали вот в этот общий контур украинской политической нации, то сегодня вот в 2014 году те процессы, которые начались, которые происходили в связи с... которые происходили на Майдане, которые происходили во время протестных митингов в Крыму, они вот этот вот контур, общий контур расширили, и, соответственно, вот эта взаимная интеграция, опять же, вот и исходя из ваших слов, она произошла. А исходя из... Вот вы упомянули о том запросе на информацию, которая есть у жителей материковых областей Украины в отношении крымских татар. А в первую очередь, это какие вопросы? Вот даже вот в частных беседах вам, например, какие вопросы адресуют?
Паша, я не очень услышала ваш вопрос.
Да-да-да. Вот какие вопросы, запрос на какую информацию у украинцев в отношении крымских татар сегодня есть? А какую информацию они готовы от вас слышать?
Ну, очень интересуются современным положением, то есть реальным положением крымско-татарского народа в Крыму, в первую очередь, да, и с точки зрения правонарушений, которые есть, и вообще с точки зрения там социально-культурных проявлений. То есть вот как крымским татарам сегодня живется в Крыму, это основной вопрос. Это, кстати, вопрос не только со стороны украинского общества, да, который чаще всего задают, а это еще и вопрос со стороны международного сообщества. То есть есть сегодня запрос на то, чтобы знать, как реально живет крымским татарам в Крыму. Но потом один из таких наиболее задаваемых вопросов — это как себя крымские татары позиционируют в будущем. Да? Верят ли в деоккупацию, и если деоккупация произойдет, какой статус у крымско-татарского народа будет, как они себя видят вот в этом контуре политическом, я бы уже сказала, и какая политика будет проводиться в отношении крымско-татарского народа. Очень часто спрашивают, насколько сегодня крымские татары довольны той политикой, которая производится в отношении них официальным Киевом. Это часто спрашивают иностранные дипломаты, представители и Межлиса, и меня, как крымской татарки. То есть эти вопросы очень-очень интересуют. Я единственное, что хотела добавить вот к нашему изначальному диалогу, да, вот тому вопросу, насколько интегрированы крымские татары. Вот сегодня есть истории успеха, когда крымские татары могут быть национальным успехом Украины. Это как Джамала, да, ее песня о депортации крымских татар, она сама как исполнительница, крымская татарка, украинка, она победила на Евровидении, и вот сегодня общество начинает осознавать, что крымские татары, интегрируясь в этот контур, социально-культурный контур, могут побеждать. Есть кейс Мусаку Джамилева, авторитет которого сегодня очень высок, да, не только в крымско-татарском сообществе, не только в крымско-татарском народе, но и в украинском обществе.
Угу. Понятно. Спасибо вам большое. Эмине Джапар, исполняющий обязанности министра информационной политики Украины, была на связи с нашей студией. К нашей беседе присоединяется Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Ага, доброе утро. Спасибо, что нашли время. И с праздником, с днем крымско-татарского флага вас.
Дякую. Я хочу поздороваться всех, кто слушает ваше радио, вас також. Дякую вам всем.
Рифат Ага, вот скажите, вот мы неоднократно наблюдали на протяжении последних лет, как люди, которые крымские татары, выходящие, которые просто вот в одиночные пикеты с крымско-татарским флагом, или когда крымско-татарская символика прикреплена на машине, что их останавливают российские силовики, вменяют административное правонарушение. Почему для России крымско-татарский флаг, он выступает в роли такого вот раздражителя? Это обида за, не, за, за то, что за, за неудачную попытку приручения, или за что? Что мы наблюдаем?
Ну, знаете, в умовах тоталітарного російського режиму, в умовах Росії, яка окупувала Крим, українську територію, яка нищить кримських татар, проявлення будь-якого такого знаку збереження гідності, вони сприймають це як виступ проти них, вони це приймають як виклик проти Росії. Сьогодні кримсько-татарський прапор – це є символ протидії російської окупації, вони це дуже добре розуміються, і тому вони переслідують всіх, хто шанує свій прапор, вони переслідують кримських татар, українців.
Мы сегодня как раз в эфире разговаривали с Диес Алиевой, ветераном крымско-татарского национального движения. Она рассказывала, что до 91-го года вот роль флага нередко выполняло черное знамя, черное полотнище, которое вывешивали 18 мая активисты крымско-татарского национального движения там, в тех местах, где им выпало жить после депортации. Вот хотел, может быть, вот ваши, если у вас есть личные воспоминания, связанные с тем, вот с той крымско-татарской символикой, которая в свое время приходилось использовать для того, чтобы отстаивать свое право вернуться на родину.
Ви знаєте, що десь з 11 років я так сталося, мої батьки змогли переїхати до Криму, тоді буквально декілька сот сімей, які прорвалися до Криму, і я виріс в Криму. І тоді я не можу так пов'язати от спогадами, бо я не жив там, де було багато кримських татар. Але я хочу сказати про те, що саме повернення прапору кримсько-татарського блакитного полотнища золотою тонгою, воно відбулося, коли в 91-му році мене, і я так відчуваю, у багатьох кримських татар було таке, знаєте, відчуття повернення щось такого, що не вистачало все життя. І я думаю, що і ви це знаєте, наскільки органічно оцей прапор було повернуто в 91-му році кримсько-татарське життя. Він знову був піднятий над Кримом, і я вже вірю в те, що він ніколи вже не буде спущений на своїй землі.
Спасибо вам большое, Рифат Ага, за то, что нашли время к нашей беседе присоединиться. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на связи с нашей студией. Еще раз поздравляем и Рифата Абдурахмановича, и всех наших крымско-татарских друзей, да и всех, собственно, крымчан с днем крымско-татарского флага. Сегодня в Киеве, например, друзья, будет проходить ряд важных мероприятий. Это и автопробег по городу, это и детские, и другие мероприятия на Майдане Независимости. Это и такое шествие с большим национальным крымско-татарским флагом по Крещатику. Все это будет происходить где-то начиная с 4 часов. 4 часа начинается автопробег, в 6 часов начинается мероприятие. И будет в том числе мероприятие на территории полуострова. Поэтому, друзья, не оставайтесь равнодушными. Соседи, это, знаете, порой это важнее, чем родственники, потому что они всегда рядом. И нужно уметь видеть соседей друга, уметь протягивать другу руку. Поэтому берегите себя, берегите соседей, слушайте радио Крым Реали. А мы говорим вам до скорого.